Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Напомню, что на прошлой беседе мы говорили о том, как надо правильно понимать богодухновенность Библии, о том, какова цель написания Евангелий, когда возник новозаветный канон, что такое апокрифы. И вот чтобы уже до конца закрыть эту тему, к ней надо добавить еще один штрих. Первые три Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки принято называть синоптическими. Сам термин синоптики в переводе с греческого языка означает совместно смотрящие. Но действительно, в этих трех Евангелиях обнаруживается очень большое сходство. В них содержится большое количество одинаковых описаний служения Христа. А вот когда эти описания сопоставляются и сравниваются, то становится очевидным, что соответствие состоит не только в общности тем, но в использовании одних и тех же предложений, словосочетаний, одинаковых слов, трактовки деталей. Местами это сходство абсолютное. Тождественными бывают слова или выражения, которые в Новом Завете или даже во всей Библии употребляются только лишь один раз и вот в одном конкретном месте. Цитаты из Ветхого Завета нередко подвергаются одинаковым изменениям у всех этих трех евангелистов. И становится, конечно, очевидным, что три автора, которые писали в разное время, в разных частях Римской империи, не сговариваясь, ну, не могли же они буквально слово в слово описать одни и те же события. Значит, у них был общий источник, из которого они черпали свою информацию для своих Евангелий. Либо они эту информацию заимствовали друг у друга. Но, с другой стороны, в синоптических Евангелиях есть и очевидные различия. Ну, и эти различия объясняются в первую очередь тем, что ведь события этой жизни Христа, его слова, евангелисты записывали по памяти. Поэтому, конечно, невозможно ожидать от них буквального сходства, буквального описания, воспроизведения. Ну, скажем, существенно отличается текст заповедей блаженств Евангелия от Матфея и от аналогичного текста в Евангелии от Луки. Или в одних местах изречения Христа даются одним евангелистам более подробно, чем другим. Или один евангелист как бы уточняет или дополняет другого. Некоторые детали параллельных текстов в синоптических Евангелиях не согласуются между собой. В общем, таким образом мы видим, что вот с одной стороны в текстах синоптических Евангелий имеет место определенная несогласованность, которая происходила из того, что евангелисты писали по памяти, а не воспроизводили события с абсолютной точностью. А с другой стороны, между синоптиками существует значительное сходство, в том числе и текстуальное. И это сходство свидетельствует о том, что между тремя евангелистами, Матфеем, Марком и Лукой, существовала литературная зависимость. Единого мнения относительно характера этой зависимости среди ученых нет. Вот в период до появления и развития библейской критики считалось, что первым было написано Евангелие от Матфея, написано на арамейском языке. Блаженный Августин первым поднял вопрос о соотношении Евангелия. Он написал такую работу, она называется «О согласии евангелистов». Он считал, что сначала было написано Евангелие от Матфея, а им уже пользовался Лука. А Марк есть не что иное, как сокращенный вариант Евангелия от Матфея. И вот эта гипотеза блаженного Августина удерживала свой подавляющий авторитет до XIX века, когда все большее число ученых стали склоняться к тому, что Евангелие от Марка появилось на свет первым, а Матфей и Лука уже использовали его при написании своих. А в середине XX века, особенно после публикации работ известного немецкого ученого в области библейской критики Бультмана, это мнение стало наиболее распространенным. И сегодня оно уже не подвергается никакому сомнению. Действительно, 80% материала евангелиста Марка содержится в Евангелии от Матфея, а 65% его же Евангелия содержится у евангелиста Луки. Это значит, что Марк написал Евангелие первым, а Матфей и Лука – использовали уже его Евангелие как источник для своих. Просто некоторые детали брали из его Евангелия и вставляли в свои. Но помимо общего для всех трех синоптиков материала, у Матфея и Луки есть материал, которого нет у Марка. И этот материал используется ими в сравнительно схожей манере. Значит, можно предположить, что помимо Евангелия от Марка, апостолы Матфей и Лука при написании своих Евангелий использовали еще какой-то источник. Но ведь понимаете, Евангелие — это же не просто воспоминания апостолов. Апостолы, писавшие Евангелие, излагали не только свои собственные воспоминания. Тем более, что Марк и Лука не были в числе 12 ближайших учеников, а значит, они не видели и не слышали многое из того, что совершал и говорил Господь. Да и Матфей с Иоанном тоже, наверное, полагались не только на свою память. Все они использовали то, что сохранялось в жизни церкви, как предание о Христе. Это было предание устное и было предание письменное. И вот помимо Евангелия от Марка, письменным преданием для апостолов Матфея и Луки был так называемый источник логий. Логия – это значит слова, но не только слова, это значит еще и дела. В библеистике источник логии обозначается буквой «ку», от немецкого «кулле», что значит «источник». Подведем итог. Матфей и Лука использовали материал евангелиста Марка. Значит, Марк написал первым. А также Матфей и Лука, помимо Марка, использовали еще источник «ку», который каждый уже использовал по-своему. Матфей распределил его по всему Евангелию, а Лука предпочел поместить его в виде двух больших отрывков, внедрив их в повествование Марка. Ну, кроме того, конечно, у Матфея и Луки, и даже у Марка, правда, в меньшей степени есть свои уникальные материалы, которых нет у других. Также в качестве гипотетического источника упоминаются аграфы. Аграфы переводятся как «незаписанные». То есть это незаписанные в Евангелии слова и дела Христа, которые приводятся в других книгах. Вот, пример аграфы мы находим в книге «Деяний апостольских». Апостол Павел цитирует изречение Христа, которого нет в Евангелии, ссылаясь на Христа, что-то как Христос сказал: «блаженнее давать, нежели принимать». Но ведь в Евангелии-то нет этих слов. Там же не зафиксировано, чтобы Христос так сказал. А если апостол Павел приводит слова Христа, которых нет в Евангелии, то вывод один. Он заимствовал их из какого-то другого текста, из какой-то другой книги. Или еще один древний автор, если я не ошибаюсь, это был Иустин Мученик, он приводит слова Христа: «в чем застану, в том и судить стану». Но этих слов нету в Евангелии. А значит, Иустин цитирует какой-то другой источник. А то, что такие источники, как устные, так и письменные, существовали, не вызывает никакого сомнения. И косвенное упоминание о них содержится в Евангелии от Иоанна. В конце Евангелия он пишет: «многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Это значит, что многое из того, что сказал и совершил Господь, не нашло отражения в Евангелии. Ну, а теперь мы перейдем к более детальному разбору каждого из четырех Евангелий и начнем с Евангелия от Марка. Ну, Евангелие от Марка рассматривается первым, потому что оно признано как базовый источник для двух других синоптических Евангелий, о чем я только что сказал, то есть было написано раньше других. Точную дату написания этого Евангелия, как, впрочем, и всех остальных Евангелий, определить невозможно. Но, судя по всему, оно было написано где-то между 65-м и 70-м годами первого века. Написано оно было в Риме на греческом языке и адресовано к язычникам. В первом веке в Риме разговорным языком был латинский, а писали по-гречески. Кем был Марк? Вот, обсуждая этот вопрос, надо помнить, что ни одно из Евангелий не называет своего автора. Ну, может быть, Евангелие от Иоанна ближе всего подходит к этому. Апостол Иоанн, не называя себя по имени, тем не менее, в предпоследнем стихе Евангелия недвусмысленно указывает на свое авторство. Он говорит: «сей ученик и свидетельствует о сем и написал сие». А о том, что речь идет о любимом ученике Христа Иоанне, видно из предыдущих стихов. Более нигде евангелисты о своем авторстве не говорят. И, кстати, в этом отношении Евангелие отлично от большинства остальных книг Нового Завета, потому что они представляются нам как анонимные писания. Вот эти традиционные приписывания Евангелий Матфею, Марку, Луке и Иоанну, они были, конечно, добавлены на ранней стадии, но скорее все-таки они представляют суждение ранней церкви об авторах Евангелия, чем какие-либо вот притязания самих евангелистов. Автор первого по времени написания Евангелия обычно ассоциировался в ранней церкви с человеком, названным Иоанном Марком, который известен из других книг Нового Завета. Его мать Мария была одной из таких известных христиан Иерусалима. Согласно книге «Деяний», группа христиан регулярно встречалась в Иерусалиме именно в ее доме. И именно к ней в дом пришел апостол Петр после освобождения из темницы. Имя Марк могло быть дополнительным, вторым именем к основному и первоначальному имени Иоанн. Иудеи часто пользовались двойными именами, по примеру, римлян. Иоанн Марк назван спутником апостолов Павла и Варнавы в их первом миссионерском путешествии. И хотя Марк их покинул, но апостол Павел очень благожелательно отзывался о нем в двух своих посланиях. О нем также с любовью говорит апостол Петр, что свидетельствует о связи Марка с апостолом Петром и Павлом. Вообще, по отношению к евангелисту Марку, термин «богословие», вот «богословие» как определенные идеи, как учение о Боге, вот этот термин, он наименее применим, в том числе по сравнению с другими Евангелиями. Его «богословие», если его вообще так можно назвать, выражается простым и безыскусным в литературном отношении языком. Один из выдающихся специалистов в области библеистики, профессор Иохан Иеремиас, дает следующую характеристику литературному стилю и богословию евангелиста Марка. Цитирую. «Он, то есть евангелист Марк, пишет на примитивнейшем греческом, и по содержанию он самый непосредственный из евангелистов». Конец цитаты. Да, действительно, Евангелие от Марка, оно сводится к изложению фактов деяний Спасителя и в основном его чудес. Марк говорит о Христе в первую очередь как о великом чудотворце. Большую часть его Евангелия составляет не учение Христа, не факты его жизни, не его речи, а его чудеса. Это было доступно пониманию язычников, для которых их боги ассоциировались с силой и властью творить сверхъестественное. И вот в Евангелии от Марка Иисус Христос явлен как Бога-человек, в котором действует сам Бог. По преданию, апостол Марк был учеником апостола Петра и пересказал то, что услышал от него. Вот это предание, оно древнее достаточно, оно восходит к папию Иерапольскому, папе это имя, Иераполь город, он был епископом Иераполя, и сохранено оно было и в Севии Кесарийском, в его церковном истории. И вот о Марке там сказано так, цитирую, «Марк, переводчик Петра, с точностью записал все, что запомнил, хотя и не держался строгого порядка слов и деяний Христовых, потому что сам не слушал Господа и не сопутствовал ему». Впоследствии, правда, он был, как сказано, с Петром, но Петр излагал учение с целью удовлетворить нужды слушателей, а не с тем, чтобы беседы Господа передать по порядку. Конец цитаты. Папий Иерапольский, в свою очередь, ссылается на некого пресвитера Иоанна, ученика Господа. Но, судя по контексту, имеется в виду не апостол Иоанн Богослов, а другой человек. И вот таким образом выстраивается цепочка имен авторов, писателей и свидетелей написания Евангелия от Марка. Значит, апостол Петр, апостол Марк, пресвитер Иоанн, папий Иерапольский и Евсевий Кесарийский. Откуда мы и черпаем это свидетельство? Ну, отметим, на чем акцентирует внимание папий. У Марка нет хронологической достоверности в изложении событий. Марк, будучи переводчиком Петра, как запомнил, в точности записал, впрочем, не по порядку, то, что сказал и сделал Господь. Еще и в Севе приводит свидетельство Климента Александрийского о том, что в то время, как апостол Петр благовествовал в Риме, Марк, спутник его, написал Евангелие, именуемое Евангелием от Марка. А святой Иустин, цитируя одно место из Евангелия от Марка, прямо называет его воспоминаниями Петра. Святой Ириней Леонский сообщает, что Марк написал свое Евангелие в Риме вскоре после мученической смерти Петра, учеником и переводчиком которого он был. Ну, апостол Петр был распят, по всей вероятности, в 64-м или в 67-м году. Следовательно, Евангелие от Марка нужно датировать где-то концом 60-х годов. Но содержание Евангелия от Марка действительно подтверждает уверенность в том, что Петр был источником информации для многих его частей. Ну, например, поскольку Марк основывается на воспоминаниях Петра, а Петр не знал Христа до его явления народу, которое произошло в момент крещения на Иордане, поэтому Евангелие от Марка начинается с рассказа о крещении Господнем, указания на него Иоанна Крестителя, как на Сына Божия и Мессию. К тому же ряд историй рассказан с такими живыми деталями, что вполне естественно рассматривать их как сообщение из первых рук. Например, история призвания Петра, исцеление тещи Петра – это хорошие тому примеры. Некоторые упоминания об учениках, и в частности о Петре, в высшей степени неблагоприятные. В Евангелии от Марка ученики очень часто изображаются как такие несообразительные, туповатые люди, которые никак не могут понять, чему пытается научить их Христос. В Евангелии от Марка апостолы вовсе не похожи на тех героев, которых впоследствии стало принято изображать в церкви. Поэтому маловероятно, чтобы они были изображены в столь невыгодном для себя свете, если бы Марк не имел хорошей информации, исходившей от самого Петра, для поддержания такого образа. Например, есть эпизод, где Господь, обращаясь к Петру, говорит: «Отойди от меня, сатана». Трудно представить, чтобы столь резкое высказывание, где самый авторитетный из апостолов назван сатаной, было бы записано Марком со слов кого-то, а не услышано им от самого Петра. Но есть, конечно, основания полагать, что и сам Марк был очевидцем некоторых событий из жизни Христа, а не только цитировал Петра. Вот, в частности, у него есть такой эпизод, который отсутствует у остальных евангелистов. Он говорит о том, что когда воины арестовали Христа, с ним находился юноша, завернутый покрывало по ногому телу. И когда его схватили, то юноша, цитирую, оставив покрывало, ногой убежал от них. Имя юноши здесь не названо, однако многие исследователи полагают, что это и был сам Марк, который говорил о себе в третьем лице. Такой прием в Новом Завете используется очень часто. Но, например, евангелист Иоанн называет себя одним из учеников, которого любил Иисус. Так он говорит о себе. Апостол Павел, имея в виду себя, говорит: «Знаю человека во Христе, который был восхищен до третьего неба». «Знаю человека», он имеет в виду сам самого себя. Или случай с Лукой, предание его отождествляет с одним из двух путников, которым явился воскресший Христос по дороге в Эммаус. Лука пишет это Евангелие, и он называет имя своего спутника Клеопа, а себя он по имени не называет. То, что Евангелие от Марка написано для неудейского читателя, это очевидно. Это арамейские выражения, такие как «талифа куми» или «ифафа», они переводятся на греческий язык ради читателей Марка. Иудейские обычаи тоже объясняются, что подтверждает их необычность для читателя. Еще у Марка есть ряд таких латинских технических терминов, что доказывает, что это Евангелие было написано в той части Римской империи, где говорили на латинском языке, например, «кодрант», «центурион», ну и другие. Поскольку Евангелие обращено к язычникам, то в нем очень мало ссылок на Ветхий Завет, который был неизвестен римлянам. Вообще, тема взаимоотношения между Ветхим и Новым Заветами, которая с такой полнотой раскрыта евангелистом Матфеем, у Марка она лишь затрагивается, потому что он обращается к людям, для которых эта тема не была актуальной и животрепещущей. А цель написания Евангелия от Марка, ну, ее, наверное, определить несложно. Скорее всего, Евангелие от Марка – это такое духовное завещание апостола Петра Римской Церкви, первым епископом которой он был. А в восточной традиции евангелист Марк считается основателем Александрийской Церкви и первым ее епископом. У коптов до сих пор совершается литургия, авторство которой приписывается апостолу Марку. Ну вот это, пожалуй, все, что в рамках нашей программы стоит сказать о Евангелии от Марка. А сейчас мы перейдем к осмотрению более объемного Евангелия, Евангелия от Матфея. В отличие от евангелиста Марка, Матфей входил в ближайший круг учеников Христа. Он был одним из 12 апостолов. До своего призвания Матфей был мытарем, то есть сборщиком налогов. Мытарей иудеи ненавидели и презирали. Ну, для этого было несколько причин. Первое – это то, что плата налогов сама по себе – это ведь не самое приятное, что бывает в нашей жизни. Но даже не это главное. Мытарей ненавидели за то, что они собирали налоги в пользу римлян, в пользу оккупантов. Их рассматривали как изменников, которые сотрудничают с завоевателями. И для мытарей покровительство властей означало, что они могут собирать дань со своих соотечественников не только в римскую казну, но и в себе карман. Мытари беззастенчиво обирали народ, брали больше, чем положено. Считалось, что мытарем мог быть только человек без совести и чести. И вот Матфей служил таким мытарем в городе Капернауме, где произошла его встреча со Христом. Матфей оставил свою презираемую в тогдашнем еврейском обществе профессию и последовал за Спасителем, стал апостолом. Вновь, как и в случае с Евангелием от Марка, мы обращаемся к свидетельству Папия Иерапольского, которое также приводит и все Евсевий. Он пишет: «Матфей на еврейском языке составил изречения, переводил же их каждый как мог». Конец цитаты. Ну, что значит еврейский язык? Под еврейским языком Папий подразумевает арамейский язык. Арамеей называлась та часть Ближнего Востока, которая занимала пространство от моря Галилейского и до территории современного Ирака. племена семитские, которые здесь жили, они изъяснялись на одном из диалектов тогдашнего еврейского языка, который известен науке как арамейский язык. Он получил широкое распространение где-то с 7 века до Рождества Христова и стал международным языком для всего Ближнего Востока. Христос также говорил на арамейском языке. А вот что имеется в виду под изречениями, изречение по-гречески «талогия», «логия», профессор Иеремиас пишет, можно считать доказанным, что под логия Паппий имел в виду не собрание речений Иисуса, а Евангелие. Конец цитаты. То есть изложение не только слов изречения, но и дел Господа, потому что греческая талогия означает и слово, и изречение, и дело, и событие, и вещь. Значит, судя по утверждению Паппия Иерапольского, в основе греческого текста Евангелия от Матфея лежит некий прототекст, записанный на еврейском языке. Скорее всего, именно этот текст и был самой ранней записью евангельского предания, осуществленной вскоре после Вознесения Христа, где-то в 40-е, может быть, 50-е годы. Вообще есть мнение, что первые записи Матфей сделал еще когда сопутствовал Господу при его жизни. Сомневаться в правдивости свидетельства Паппия прямых причин как будто нет, хотя не сохранился ни один из еврейских оригиналов до этого древнейшего первоначального текста. В то же время, сегодня, о чем мы уже говорили, всеми принята гипотеза о хронологическом приоритете Марка перед другими Евангелиями, в том числе и перед Матфеем. Мы же говорили о том, что греческий текст Евангелия от Матфея и Луки был написан с использованием Евангелия Марка, то есть, значит, был позднее написан его. И вывод здесь может быть только один. Евангелие от Матфея было написано им в Иерусалимской общине на арамейском языке где-то в 40-е или 50-е годы. Но этот текст до нас не дошел. А приблизительно 80-е годы в Сирии с использованием уже написанного Евангелия от Марка был составлен окончательный греческий текст Матфея. И вот так появилось Евангелие от Матфея. Надеюсь, понятно. Сначала он записал где-то в 40-е, 50-е годы какие-то слова и дела Христа, как бы первое Евангелие на арамейском языке, текст которого до нас не дошел. Но потом Матфей, позже, уже 80-е годы в Сирии, используя первое свое написанное Евангелие и также используя уже написанное Евангелие от Марка, написал свое Евангелие на греческом языке, которое вот мы сегодня имеем как Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея имеет ярко выраженный иудейский фон. Именно в нем приведено наибольшее количество ветхозаветных пророчеств. Уже с первой главы Евангелия от Матфея демонстрируется желание евангелиста подтвердить всякое событие с соответствующим пророчеством из Ветхого Завета. Можно насчитать 130 ветхозаветных цитат, из которых 11 введены фразой «Сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка». Например, рассказывая о рождении Христа от Девы, евангелист Матфей тут же приводит нужную цитату из Ветхого Завета. «Сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог». И так далее. Тот факт, что Евангелие от Матфея было адресовано иудеям, подтверждается многочисленными его характерными особенностями. Ну, приведу примеры. Матфей называет Иерусалим святым городом. Он не говорит Иерусалим, он говорит святой город. Но Лука, наверное, пояснил бы, о каком городе идет речь-то. Ну, а для Матфея, для его читателей понятно, что другого святого города, кроме Иерусалима, просто быть не может. Или еще один пример. Выражение «гиена огненная», которое употребляет Матфей. Гиеной назывался такой ров, расположенный на окраине Иерусалима. Там сжигали мусор, сбрасывались нечистоты, место грязное, зловонное. Люди туда, стараясь не приближаться, там постоянно поддерживали огонь, чтобы обеззараживать воздух. И вот, называя место страдания этим словом, Матфей дает своим читателям гораздо более зримый и конкретный образ, если бы он использовал греческое это понятие «ад», да, «аид». Аид, ад, оно для еврейского уха не наполнено таким конкретным содержанием страдания, как слово гиена. Или другой пример вот этих арамейских выражений. Да? Он говорит, кто скажет брату своему рака, повинен гиенин огненный. Не можете служить Богу и мамонне. Рака, мамонна. Это арамейские слова. Ну, арамейские слова, как я уже говорил, встречаются и у Марка, но апостол Марк их переводит, он их комментирует для своих языческих аудитории, а Матфей оставляет их без перевода, потому что он предполагает, что читатели его прекрасно знают, о чем идет речь. Матфей демонстрирует великолепное знакомство с раввинистическим методом толкования Писания, прежде всего закона. Яркими иудейскими чертами отмечена такая его языковая манера повествования. Вместо выражения «Царство Божие» употребляется «Царство Небесное». Почему? Потому что иудеи не могли произносить имя Божие. Или вот еще один пример, подтверждающий, что Евангелие от Матфея было адресовано именно еврейской аудитории. «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу». Но для кого еще упоминание о субботе могло означать какую-то катастрофу? А здесь бегство в субботу, это помимо того, что вот беда, да, там Христос, это пророческая беседа на горе Елеонской, он говорит, что молитесь, чтобы бегство ваше не вышло зимой или в субботу. Зимой тяжело бежать, в горах холодно, но в субботу, значит, он вынужден будет еще и заповедь Божию нарушить. Но для кого-то могло иметь значение, но только для еврея, не для язычника же. Вот что еще очень важно. В Евангелии от Матфея Христос представлен как новый Моисей. Вообще, все поучения и речи Христа Матфей сгруппировал в 5 речевых блоков. Вот его Евангелие делится на 5 частей. И это не случайно. 5 частей. Ведь именно из 5 свитков состоял закон Моисея. 5-книжие. И вот у Матфея то же самое. Там и разграничиваются вот эти темы приблизительно одними и теми же словами. И когда окончил Иисус слова сии, их всего 5. И вот какой вывод заставляет сделать нас то обстоятельство, что поучения Христа были сгруппированы в 5 речей? Да перед нами новый закон в 5 книгах. Подобно тому, как в 5 книгах заключается закон Моисеев. Это новое 5-книжие. Более того, в древности название книги – это ее первая строка. Но ведь Матфей, когда он писал, он не озаглавил свой труд там Матфея, святого апостола, благовествования, потом уж мы добавили так, да? А название – это первая строчка, первые слова. А какая первая фраза Евангелия от Матфея, первый стих? С чего оно начинается? «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Так это звучит по-русски в синодальном переводе. Но русский перевод не всегда точен. И он не передает самой сути написанного, которая очевидна в греческом подлиннике. По-гречески Евангелие от Матфея начинается так. Библиос – генезис. Библиос – книга, а генезис – это становление, или происхождение, или бытие. Значит, библиос – генезис переводится как книга бытия. Вот что подразумевал Матфей, когда писал свое Евангелие. И что, конечно, понимали первые христиане и иудеев, когда они его читали. Матфей называет свое Евангелие так же, как называется первая книга Библии – «Бытие». И если ветхозаветная книга «Бытия» начинается с происхождения мира, то Матфей своим названием хочет подчеркнуть, что его Евангелие будет говорить о происхождении нового мира через Иисуса Христа. Это бытие, становление, происхождение нового человечества, искупленного жертвой Христа. Смысл Евангелия от Матфея ясен. Все самое центральное между Богом и его народом находит подлинное и окончательное исполнение в личности Иисуса Христа. Поэтому довольно неожиданно, что наряду с этим строго иудейским интересом делается сильный акцент на универсальность христианской вести. Недостатки иудейства не умалчиваются. Вот именно у Матфея мы находим наиболее резкую критику лицемерия фарисеев, а также ряд указаний на то, что дни Израиля как народа Божия уже прошли. Делается сильный акцент на миссионерской деятельности церкви, что подразумевается с самого начала, когда языческие мудрецы совершают поклонение младенцу Христу как Богу. И заканчивается Евангелие тоже таким миссионерским поручением Христа своим ученикам. «Идите и научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». У Матфея присутствует также особый интерес к эсхатологии. И учения по этому предмету в главах 24 и 25, они значительно полнее соответствующих разделов у других евангелистов. У Матфея есть ряд притч о втором пришествии, о страшном суде, которых нет в других Евангелиях. Но большинство этих притч имеют цель побудить христиан жить в постоянной готовности к возвращению Христа, потому что, как он говорит, не знаете ни дня, ни часа. Но, видимо, в то время некоторые члены церкви начали сомневаться в возвращении Спасителя, и притча, подобно вот притча о десяти девах, подчеркивает, что с таким настроением люди никогда не будут готовы к встрече с Господом. Другая важная черта Евангелия от Матфея – это его интерес к церкви. Это единственное Евангелие, где используется само слово «церковь» по-гречески «экклесия». Этот факт, он почти наверняка содержит в себе ключ ко всему Евангелию. Матфей создает собрание по учению Христа в такой форме, которая могла бы быть использована в жизни церкви. Матфей писал Евангелие для иерусалимской христианской общины, состоящей из евреев, многие из которых были еще и свидетелями жизни Христа. Они с самого начала представляли собой не просто уверовавших, а уже сложившуюся церковь. То есть это был сборник авторитетных советов для верующих людей, когда они желали претворить свою веру в повседневную жизнь. Вот если Евангелие от Марка – это весть к внешним людям, к тем, кто о Христе ничего не слышал даже из Ветхого Завета, то у Матфея весть о Христе – это хорошо продуманная система катехизации или выцерковления, с ее тематическими лекциями на этические или иные жизненно важные темы для членов Иерусалимской общины. Именно поэтому для удобства Матфей приводит поучение Христа большими блоками, по тематике, именно для удобства изучения, как некий учебник. Пример тому Нагорная проповедь, где нравственное учение Христа собрано в единый блок. Матфею, несомненно, удалась эта задача, и уже в скором времени его Евангелие чрезвычайно распространилось и было очень почитаемым. Оно содержало учение Христа в форме, легко понятной новообращенным, и поэтому способствовало наставлению в христианской вере. Оно также показывало непрерывность между Христом и Ветхим Заветом, и поэтому могло служить пособием полемике с иудеями. Ну вот на этом сегодня все. Храни вас Господь. До свидания.